Все можно узнать. Все можно узнать. Знаете, почему можно узнать? Есть такое слово ректификация. И астрологи знают. Слышали, да? Ректификация, не слышали? Приблизительно знают. Приблизительно знают. Вообще...
День, да. Время.
Время, да, время. Потому что 4 минуты, там уже все другая судьба. Да, там награда съезжает и все. И ректификация, оно означает что? Берется 3 события, которые уже случилось. Уже случилось. Например, серьезная травма, свадьба, смерть близкого родственника. Ну, что-то такое вот. Поступление на какую-то так серьезную работу, ну, которая вот... Да, есть относительные события, которые на человека сильно как бы не оказывают влияние, а есть абсолютные, которые, ну, просто психику могут менять. Вот такие вот события берутся, 3 штуки берутся, и по ним можно уточнить до минуты время назад. Это называется процесс ректификации. Почему так происходит? А это так происходит потому, что эти события, смотрите, в чем тут собака-то зарыта? Потому что эти события обязательно могли случиться только тогда, потому что я вот родился 12 минут пятого, а не 13 минут пятого. Если 13 минут пятого, да, то есть очень четко. Это навевает такие сначала грустные мысли, что есть некий рок. Вот ты родился, и все, вот, как ты не дергайся. Вот. Причем эти события, они обязательно связаны, ну, психически насыщенные. Я или подвиг делаю, или я предательство совершаю, или что-то такое, или что-то такое. И именно в этих точках, мне кажется, уже точно я действую. Потому что это случилось в результате моего глубокого анализа, прорыва какого-то. А потом смотришь по астрологии, оно так и было, должно быть. Понимаете? Есть ли выбор? Вот это рок.
А в этих 3 событиях не обязательно знать, где будет просто
это. Ну да, 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 да. Ну, я не сильно большой специалист в этом вопросе, хочу сказать. Ну, я думаю, не точно. Не точно. Потому что, ну, это как бы развертка, и там уже. Вот сама мысль, только подумайте, эти события были предопределены, и тогда какой смысл, духовное развитие, физическое развитие, какой смысл в образовании, какой смысл, да, какой смысл тогда? Смысл есть, потому что, скажем так, если я буду напряжен и стараться, я буду счастлив. Если я расслаблюсь, и будет как идет, идет как идет, те же самые события будут, ну, я буду несчастлив. И по этому же самому пути, это может быть путь деградации, и может быть путь прогресса лично для меня и окружающих тоже. И они будут делать то же самое, перекладывать одни и те же вещи, предметы, совершать один и тот же маршрут. А в чем разница? В чем разница? Нет, разница будет тоже неотносительная. Со стороны посмотришь, со стороны тоже будут видеть это счастливая жизнь, это нормальная жизнь или ненормальная жизнь. Потому что если человек несчастлив, он источает это несчастье из себя. От него все начинают это, он как такая черная дыра, поглощающая просто жизнь. А если ты стараешься, ты стараешься. То есть смотрите, есть нечто, просто тело, которое идет по какой-то там железной дороге, где не свернуть. У нас есть энтузиазм жить или нет вообще? Я подключен к Богу. К Богу. То есть подключен в том смысле, мы подключены, хотим мы или нет. А вот личные отношения, если есть, у меня начинает быть энтузиазм, я начинаю желать жизни, я это все вижу, как это надо, и я тот же путь прохожу, и я становлюсь источником, источником, светочем таким. Я сам себе радуюсь, и мне всем радуется. Если я не подключен, я по той же самой траектории пройду, все от меня шарахаются, я сам себе не рад. Вот. И мы думаем, что надо изменить время, изменить географию, изменить какую-то фигуру там себе изменить, что-то изменить. Вот веды говорят, ничего ты не изменишь. Есть две вещи. Ты с ним общаешься или ты с ним не общаешься. И все. Нет. Я вас огорчу. Нет. Может изменить свою судьбу, если он должен подключиться к этому изменителю. Изменитель – это Господь. Оно уже хороший вариант. Ну, знаете, вот та же самая лампочка. Вот она горит, и вот она не горит. Большая разница, да? Она подключена или не подключена? Но надо подключиться. И эта лампочка, которая только мешается, начинает светить и радовать. Вот живой человек, с ним можно пообщаться. А вот он умер и труп. Приятно с ним рядом находиться в компании. Вот то же самое. Вот то же самое. Иисус не зря сказал, что вы все покойники, живые пошли со мной. Помните? Вот то же самое. И люди, как покойнички, ходят своими там этими, у них там... Как вот, знаете, «День сурка» был фильм, да, одно и то же, и их тошнит уже всего с этого, неинтересно, ничего нового, потому что новое, оно все от Бога, мы об этом там целое занятие говорили, ничего нового. Вот, и поскольку мы уже замерзли без этой, без вот этой, без энергии, без вот этого, и нам подключают сначала потихонечку, потихонечку, для нас это шок. Вот. Одно чудо, маленькое чудо, и потом раз чудо, все, ожил. Как живое от мертвого отличается, так и эта жизнь. Нас жизнь не устраивает, вот эта траектория не устраивает, потому что она мертва. Она не освещена ни счастьем, ничем. Но это наша траектория. И она нам не нравится, потому что она без Бога проходит, и все. Включить туда Бога, там вообще все скажут, это самое лучшее, и все кинутся, и будут хотеть повторить вот это вот, а это бесполезно. У каждого свое есть, им надо тоже свое осветить. Господь, он же не повторяется. Вот в этом смысле изменить, да, можно. В этом смысле изменить можно. А в смысле изменить вот ту конкретику, что и для остальных человек, который меняется, во-первых, ничего изменить нельзя. Как нас учат в школе, что энергия ниоткуда не берется, никуда не девается. Да? Третий закон термодинамики. Каждому действию соответствует противодействие, равное по величине, противоположное по направлению. То есть сколько мы не давим на этот мир, как он с такой же силой будет давить на нас. В сумме будет ноль. В сумме будет ноль. Для нас это незаметно. Но у нас есть иллюзия, что мы что-то делаем. Мы немножко так двинем, потом назад двинем. Как маятник. Он двигаясь туда, только расслаблюсь, потому что приходит время спать, время отдохнуть. Раз, это все. И это называется энтропия. Просто ничего не делай в комнате, откуда-то пыль берется. Да? Просто ничего не делай, яблоко положи, оно сгниет. Оно не будет вот так вот вечно. То есть надо всегда прикладывать усилия. А как-то не воодушевляет все время прикладывать усилия. И когда... То есть мы, получается, ничего не можем сделать. Но если мы просим вмешательства извне... Извне этого мира, вот такого правильного, вот такого, все, весь в законах, извне, вот это начинается изменение. Со стороны это наблюдается как чудо. Оно может быть микроскопически маленькое и незаметно, и оно может быть очень заметно. Калибры разные, суть одна. Вот это называется жизнь. А остальное, как бы, ну, существование не очень радует. Ну, лет так до пяти радует, потому что все новое, 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 потом начинается все по кругу, уже неинтересно, второй раз неинтересно. потом у меня претензии, которые, оказывается, не всегда выполняются.
Как объяснить, извините, то, что, допустим, человек просто не вспоминает о Боге, пожалел своей жизни, да?
Но вот ему... Почему он не вспоминает о Боге?
А ему везет, будем позвать, везет, не везет, но нормально было складываться.
Вопрос, почему он не вспоминает о Боге?
Да.
Ну, в наше время некие силы очень сильно стараются, чтобы мы не вспоминали о Боге. Например, если мы вспомним советскую власть, там пионеры юные, головы чугунные, да, попробуй про Бога скажи, тебя это сразу скажут, что это такое. Наше государство создал Владимир Ильич Ленин. Когда девочка говорит, это реальный случай, а вот мама говорит, что Господь. Какой Господь? Владимир Ильич Ленин создал наше государство. Ну, такое, то есть, ну, это... То есть вот на примере даже нашей страны, недалекое прошлое, это сейчас везде, во всех маршрутках иконы, во всех, я смотрел, зашел к знакомому, там зубопротезный кабинет, и там икона висит. Во всех, даже где там проходишь флюорографию, там икона висит. Везде иконы висят, да. Вот, люди немножко понимают. Люди немножко понимают, что что-то такое. Причем эти люди, они религиозные, нерелигиозные, ну, так на всякий случай. И у меня есть один знакомый избушник, который не на показ ничего, заходит в церковь, в жизни не ходил. Заходит и перед лифом, ты ему раз что-то перекрестился, что-то пробурчал там про себя, думал. Ну, то есть человек понимает, что ну, у него есть какие-то личные свои отношения с ним. Сколько случаев таких уже есть, то есть не спрячешь, что вот там кувыркнулся один поезд, там был поезд, там был вагон, не знаю, это ужасная трагедия была с детьми. И ребенок, у которого была маленькая иконка, знаете, вообще никакая не освящена, ширпотреб просто. Вот, и он остался единственный жив. Люди начинают что-то соображать, что не просто так, что есть что-то, что может заградить от этого мира, от всех его воздействий, от всех этих законов, может что-то вне закона произойти. Вот. Ну так это прорывается, несмотря на, представьте, на нашем государстве, вот это где СССР, где ну, тотальная эта мысль была, ну так, по умолчанию, ну нет, отделили от государства, назначили своих комиссаров, да. Во время Советского Союза там истинные духовные учителя, священники, батюшки, они, знаете, я много раз слышу истинный духовный учитель. Истинный духовный учитель только говорит истину. А если истинный духовный учитель говорит не истину, то есть даже из политических соображений, что просто там это, он уже как бы и истинным не является. Так вот, и в это время, когда мы там все на демонстрации ходили, истинные, духовные, там православные, там какие-то, вот Мень, например, Александр Мень, помните, да, такого, да? Вот, убили его, и так, вроде там нож в него воткнули, там 666 было написано. Это не сатанисты его били, нет. Потому что он, ну, уже, его проповедь достигла такого уровня, что он там чуть не в пионерлагерях, там это говоришь, чуть ли не пионеры креститься начали, и все там. Под это дело. Сколько народа. И кто-то знает. Я просто видел съемки. Этот человек, вот если там быстрым шагом 15 минут от церкви до дома, он этот путь проделывал часа за 2-3. От него народ не отставал. Спрашивали, он был очень востребован. Вот это истинный духовный учитель. А те, которые, ну, они как бы вот поставлены, они говорят то, что им скажут. Уже не истинные, они тоже духовные учителя, но уже, понимаете. Вот. И те нужны. Но истина, она не зависит ни от одной системы, ни от одной структуры, ни от погоды, ни от синоптиков, ни от чего не зависит. Она находит свои пути. Из уст в уста, слухи. Слышали такое слово? Слухи. Да? То есть есть газета «Правда» или там это средства массовой информации, но есть еще слухи. Слухи. Вот. И истина может расходиться слухами. Иногда, Если истина не устраивает руководство, это называется сплетня. Сплетня. Но насколько она живуча, да? Насколько, когда вот из уст в уста, а не официальным каналом про это. То есть смотрите, неофициальность, официальности уже давно никто нигде не доверяет. Никто. Она себя дискредитировала уже последние 5000 лет. Официальной. Потому что само положение может портить человека, само положение может человека сделать не тем, кто он есть. Он зависимый человек, да, и поэтому о какой-то непонятной политике я думаю. Система, вот система, знаете, это странная вещь, эта система. Система это какая-то абстракция, которой должен отдать все, в том числе желательно и совесть свою. А она мне ничего не должна. Вот если так подумать, вот. То есть 5000 лет назад было немножко не так, но, а потом стало так. И поэтому официальность любая, она себя дискредитировала. Ей не очень доверяют. Вся пропаганда, все средства массовой информации, все обучение, в том числе духовное обучение, направлено на то, чтобы мы неким системам сильно доверяли. И это, ну, процентов 50-60 информации на то, чтобы мы доверяли, а потом нам, как мир там устроен и все такое. Вот. И люди все равно доверяют неофициальным источникам информации. А вот сосед сказал, а вот у него вот это вот было, да. И, ну, сверху, это, конечно, не очень нравится. Самое серьезное, потому что, ну, а как же людьми-то управлять получится? Самое серьезное... Скользкая тема, запретная тема, что Господь доступен людям. Каждому доступен, что он, никакая система не должна ему обеспечивать, потому что вот без нас ты до Бога не достучишься. Вот, доступен. И вот то, что мы видим, что вот то, что я сказал, вот этот вот СВУшник и все, он как-то до него сам дошел, и он мне такое рассказывал, что нигде он не обучался, у него все это есть. Он очень грамотный человек, у него инженерное образование. Он, ну, то есть, вот социально и экономически, и, ну, грамотный человек, да, казалось бы, образование должно было его испортить. Нет, не испортило. А знаете, что не испортило? Потому что этот человек очень жестко сталкивался с жизнью, ситуацией. Ему по долгу службы, ну, не положено было, то есть опасная просто работа. И человек начинает что-то понимать. Но если человек помещен в условия там ясли, детсад, пионерлагерь, где о нем тотально заботятся, и образовывают его в этом, Священное Писание он просто не понимает. Я столкнулся с этим феноменом, думаю, что же они такие? Вот эта тотальная забота, прежде всего, она оглупляет человека. Оглупляет человека. Мы сегодня немножко об этом поговорим. Не просто оглупляет, она балует его. Ну вот, родители, дети вот знают, да? Если сильно, то есть что за НАТО, то не здраво. Да? Должен сам что-нибудь шевелиться. Если так заводится. И так, когда государство заботилось, вот в Советском Союзе, например, был создан такой вид под вид, вот есть там Homo sapiens, а есть вот человек советский, да, человек советский. Это вид. Я не знаю, сколько должно пройти еще поколение, чтобы это переродилось и выродилось. То есть такие, знаете, вот что сказали, то и делают. В других странах они, может быть, даже менее талантливые, но они немножко думают, а ну, что-то не так, как забастовка тут, а оно начальник сказал, значит, вот это так. Ну, не дают полгода зарплаты, ну и ладно, там, что-то сухим пайком. То есть вот такое. Это воспитано. Те, которые не захотели, они или эмигрировали, или что-то. То есть это, ну, как селекция была сделана. И что характеризует советского человека? Тотальная забота. Тотальная забота. Убрали все плохое куда-то на Соловки, ну вот это в газетах все хорошее, все позитивное мышление у вас, да, позитивное мышление, все хорошо, о нас заботится, Лица, комсомол, правком и все такое, и к чему это привело. Ну, то есть люди полностью не соображают. Не соображают. Мы лучше всех. Вот. Лишенные инициативы люди. Так что тотальная забота, на самом деле, это тотальное рабство. Ну, заботиться надо тогда, вот упал, руку поднял, дальше и дальше, давай сам, самостоятельность. Она не дает самостоятельность. Это забота, это, скажем так, рабство под видом заботы. Я сколько встречал и сейчас встречаю. Слово забота, знаете, оно гипнотизирует. Гипнотизирует. Вот заботиться об этом, заботиться об этом. Вот там вот я был когда-то жил в Бузулуке, Бузулукские электросети. И там везде забота, забота, как волшебное слово, забота об этих. А пенсионеры все смотрят, о, как о нас заботятся. Все, Бога не надо, у нас есть начальство, которое о нас заботится. А потом начальство что-то скажет, это вообще не обсуждается, как Божий приказ. Вот суть. И думать я, конечно, не должен. Почему? Потому что, ну, им же виднее. А контакт с Богом, если так по-простому, это называется думать. Это есть проблема. Я наморщил лоб и вот так вот, где оно, и Господь мне подсказывает через разум. Ко мне пришла идея, которая пришла не извне, а изнутри. Вот это вот самый такой легкий первый контакт. Вот это Господь сообщил. Это не я вот так вот там у меня тры-ты-ты-ты что-то такое, и я это. Нет. Это Господь сказал. Начать думать. Но если лишить человека этого, сказать, зачем оно тебе, то потом ты хоть лоб расшиви, Господь, ты где? Ты же думать теперь ты самое элементарное перестал делать. Ну, я ответил на вопрос или как? А вопрос-то помнит кто?
Да.
Почему не слышит Бога?
Почему не слышит, но при этом у него все хорошо?
Человек не слышит Бога? И у него все хорошо.
Не обращается, ну как бы не верит в Бога, ну вам задали, а при этом у человека все нормально.
Есть две разновидности иллюзии. Человек общается с Богом, но и он не знает, что он общается с Богом. Есть человек думает, что он общается с Богом, но он вообще не общается с ним. Есть человек играет роль, что он общается с Богом. Человек, который, знаете. А когда Господь нам подкидывает идеи, когда у нас интуиция по-сумасшедшему начинает работать, и когда мы начинаем заботиться о ком-то другом, у нас сразу появляется идея. Когда мы забываем о себе, и Господь нам дает, мы думаем, что это мы сами такие, но у нас есть такое жгучее желание кому-то помочь, потому что мы сами были в этой ситуации, мы понимаем его боль, мы это делаем. Вот, и это делаем. Это уже Божьи люди, но они просто ничего им надо сообщить. И вот в Бхагавад-гите говорится, что вот таким людям ты должен рассказать о Боге, что это не они сами делают, это им Господь подсказывает. И тогда они начнут с ним общаться напрямую. Их называют преданные Богу. То есть Господь говорит, они выполняют его распоряжение. А есть непреданные Богу. Непреданные Богу – это человек, который думает о себе. Он работает в режиме самосохранения, и все. Что мне сделать вот это? Он работает, он не рискует, потому что он боится, он вадим страхом. Это называется непреданные. И там написано, в этом же Священном Писании, а вот этим людям ни в коем случае про Бога не рассказывай. Не поможет. Не поможет. Господь говорит, я с ними сам разберусь, у них что-то такое возникнет, а потом, когда они уже со мной будут иметь общение, ты расскажешь, что ты общался с Господом. А эти пока не общались. Аналог это не мечите бисер перед свиньями. А то эти люди, они вообще в другом режиме, на 180 работают, они тебя просто не поймут. Они тебя обвинят во всех эгоистических мотивах, они просто тебя не поймут, зачем ты это делаешь. Они не привыкли, у них мысли в этом направлении еще не текли. Не текли. Они видят свою боль. А преданные Господу или просто верующие, верующий в него, что-то значит я верующий в него, значит я уже в безопасности. Если в безопасности, я должен думать, что если бы я уже не думаю, я буду думать, а кому бы там помочь. Я уже наступаю. Встреча с Господом не меняет человека, она разворачивает его на 180 градусов. И те же самые качества, которые в нем были, они просто служат теперь не мне, а кому-то. И вдруг оказывается, совершенно внезапно и удивительно оказывается, что эти качества, которые когда они служили мне, они как-то были не очень и были как недостатки некоторые, то если я их разверну на служение людям, они вдруг, это бриллианты просто, бриллианты. У нас нет ни одного плохого качества, ни одного плохого качества, просто оно не туда развернуто. Все. И вот Господь тебя разворачивает. Он тебе пришел, у тебя исчез страх, и ты так... И надо же куда-то девать эти все чувства, эти все качества. Ты разворачиваешь, и оказывается, ты как раз в аккурат тут и пришелся. И жизнь прекрасна. И то, что около меня окружает, как раз оно вот все это вовремя. Оно для этого было всегда приготовлено, чтобы вот я развернулся, а тут уже все готово. Но когда я на выворот живу, тогда... Это проблема. Ну ладно, нам надо начинать тему. Я уже, я сейчас посмотрю, я записал название. Долго думал, что же такое. Ага. Кто-то слышал такое? Боливар не выдержит двоих. Кто-то знает, откуда это? Что, все знают или не все? Половина не знает. Ну, там такая ситуация. Вот тема будет называться «Боливар не выдержит двоих». Старый черно-белый фильм, там что-то такое. «Вождь краснокожих», там еще не как-то в курсе, там были в одной там. Короткометражные такие маленькие комедии или трагедии. Вот. Два человека, ковбоя, что-то там, ограбили, я уже не помню даже сюжет. И вот они, все хорошо-хорошо, и их надо было куда-то удирать, и кобыла сдохла у одного. Остался один, вот этот боливар, конь. И один говорит, ну извини, боливар двоих не выдержит. Мне говорит, очень жаль, я тебя так уважаю, очень жаль, ну мне надо тебя это, и пристрелил его. Ну, просто конь не выдержит двоих. Так мы от погони не уйдем, и все такое. Да. К чему это так? Ну, чтобы запомнили. Этот мир не выдержит двух богов. Двух и более. Этот мир выдерживает только одного бога. Если в этом мире будет хоть еще один бог... Любая организация, царство, если оно разделится надвое, оно погибает, написано, да? И здесь должен быть только один Бог. И как только появляется другой Бог, ему как-то так популярно объясняют, что он тут не Бог, что Бог уже есть. Такое название. Боливар не выдержит двоих. Я сначала думал назвать «Перестань, пожалуйста, быть Богом». Вот это все-таки первое лучше. Просто не выдержит. Просто не выдержит. Потому что если каждому из нас, хоть одному кому-то из нас начать быть Богом, чтобы ему было реально подконтрольно что-то, этот мир просто рухнет. И ни мне не достанется, ни остальным не достанется. Просто он рухнет, просто он будет уничтожен. Просто это условие существования. Должно быть вот такое четкое управление. Есть практическая сторона вопроса, есть теоретическая сторона вопроса. Я буду и то говорить. Есть такое слово персонализм и имперсонализм. И есть религии того и того толка. Имперсонализм, это говорится, что там Бог есть. То есть персонализм. То есть есть персона, Бог, есть личность. Есть такие там буддизм, даосизм и прочие, которые говорят, Бога нету. Бога нету. А раз Бога нету, значит, вот это все есть Бог, и я в том числе, я центр, я всем управляю. И неплохие практики есть. Вот я перед вами сижу, да? Знаете, из чего я состою, говорят веды? Из вот этого тела, из души и из сверхдуши. Вот три компонента. Всегда, когда я пришел в эту традицию, потом это мне говорят, запомни, ты не есть это тело, ты душа, ты не есть это тело, поэтому не бойся, потому что душу уничтожить нельзя. Это тело подвержено изменениям. Если ты перестанешь бояться, Бог рядом с тобой будет, и тело твое, в общем, охранит от болезни, ну и так далее. Не бойся, ты не это тело. Тело смертно, поэтому оно боится. Вот. То есть есть один как бы такой заскок, такой, заблуждение, которое ввергает нас в нехорошие ситуации. Я это тело. Но есть второй момент. Я – это вот эта сверхдуша, который параматма, который Святой Дух. Я Господь. Я просто думаю, что от меня что-то зависит. Такая простая мысль. Кому не скажи, он скажет, ну а как? Это нормально. И вот я сейчас зачитаю. Есть некоторые учения. Это есть гуру, которые говорят, ты Бог, от тебя все зависит. Вот у меня есть такая маленькая брошюра, которая называется «Дорогой друг, ты не Бог». Ну, такая вот так вот. Вот это пишет ученик Шрилы Прабхупады Сиддхасварупананда. Я зачитаю просто некоторые вещи. Каким образом? То, что мы тело, не тело, храбрый человек забывает, что он тело, но храбрый человек, он может думать, что он Бог. И нас этому учат. И даже учат в тех религиях, где говорится, что Бог есть. И, то есть имперсонализм, вот это... Суть в чем? Мы, в принципе, можем быть Богом некоторое время, но только злым. Вот никто из нас добрым Богом не может быть. Почему? Потому что я начинаю что-то делать, и до какой-то степени мне это позволяется делать. Я начинаю что-то творить, начинаю делать добро, и возникает какое-то вот творение. И до какой-то степени это. А потом это... Если я просто думаю, что это я делаю, это надо все мое творение и меня уничтожить. Потому что я... Таким образом, двигаюсь на трон Господа, чтобы там усесть. На самом деле, я двигаюсь на гильотину просто. Потому что два Бога не может быть. Не может быть. Просто не может быть, потому что это мироздание не выдержит этого. Не выдержит. Должен быть один. И вот смотрите, как нас воспитывают, что мы... Учат этому более хитро и не высказываются прямо о том, что нужно стать Богом. Это в школе нас учат, не в какой-то там секте. Наоборот, они всячески скрывают это, например, под маской самосовершенствования, семинаров о том, как добиться успеха, христианских различных движений, которые ставят своей целью развитие скрытых возможностей человека. И тем не менее люди поддаются глупости этой идеи. Казалось бы, что плохого? Что плохого в позитивном мышлении? Ничего плохого нет. Но позитивное мышление является не тем, что мы отбрасываем негативное, а тем, что мы негатив начинаем понимать, а для чего он вообще нужен? Негатив. Когда негатив. Понимаете, мы все просим, когда просто мечтаем. Мне мечтается просить у Бога встать на колени перед иконкой и там полночи проклянчить чего-то, да. Да, это очень эффективно работает, но вот в писаниях некоторых пишется, что если я просто думаю, что мне это надо, не обращаясь к Богу и не веря в Него, Он мне все равно это дает. Он мне все равно, потому что мы, Он от, от, ну, этот запрос. Это написано Шиши и Шупанишат. Написано, что Господь только и занимается этим материальным миром, что дает. Дает. Иногда Господь дает, и мы в результате как-то продвигаемся. А иногда Господь не дает, что мы хотим, и мы благодаря этому продвигаемся. То есть в любом случае Он дает. И по-настоящему позитивное мышление, это если мы, когда видим, что нас явно ограничивают, увидим в этом Божью милость какую-то. Каждый человек озабочен своей проблемой. Что значит своя проблема? Вот Господь этому дал, а меня что-то обошел. И вот я там молилась, у меня вот это вот даже получилось, это получилось, а вот это что-то не получилось. И вот я уже лоб разбил у алтаря, а не получилось. И вот по этому поводу Господь меня почему-то игнорирует. Интересно. Что если Господь не исцелит этот момент в моей жизни никогда, что ты будешь делать? Я говорю к идее самосовершенствования. Считается, если прийти к Богу, если прийти в храм, то у тебя все в жизни наладится. У тебя будет нормальная семья, нормальное здоровье, нормальные отношения. Ну а потом мы с Богом пообщаемся и что-то вместе как сделаем, что все удивятся, и я буду удовлетворен. А что если Господь вот этот фрагмент жизни никогда не исправит? Ну что если у тебя, например, родился ребенок немного ненормальный? Что ты сдашь его назад? Понимаете? А что если вот мать, и не очень она еще старая, и я тут это, и она умирает от чего-то, и я всех позвал, и все молятся, она все равно взяла и умерла. Что теперь я говорю, это не мое, это не моя религия. Отношения с Господом прекращаю. А что если вот такое? Потому что у каждого вот это если. Более того, у меня есть статистика, очень большая статистика, когда люди молили, получили то, что они вот это всю жизнь, и они стали непригодны, чтобы Господь их использовал. Этот ходил, женился, все, в храм больше не ходит. И также женщины. Ходили вот всех клубы там раз, вот вышла замуж, все, и больше чуть надо. Это болело, пока болело, ходила, и все это дело, выздоровела, все, больше ничего не надо. Она почувствовала себя 17 лет, губы накрасила, и все. Вся религия закончилась. А до этого она изучала Писание, она чем кому-то помогала, она такие вещи делала. Реально, тут раз и все. То есть что-то физическое, или человек достигает какого-то положения. Знаете, если у меня есть какая-то проблема, физическая, физиологическая, это сродни положению, потому что положение просто есть назначенность. Вот я что-то могу сделать, если меня там назначат каким-то там, ну я знаю, шерифом там где-то, да, вот я могу тогда что-то сделать. А пока меня не назначили этим шерифом, а что я могу сделать? Вот так и со здоровьем. Вот пока я инвалид, вот такой вот, ну что я могу сделать? А вот буду я такой здоровый, я могу поработать, да? То же самое. И то же самое с должностями. То есть если официально человека признают, что ты можешь это вот это делать, я знаю, очень много людей стали непригодными для Бога. То есть что значит непригодными? Люди просто говорят, ты был человеком, и кем ты стал? Ты получил назначение. Я к чему клоню? Что мы не должны ждать, когда Господь что-то в нас, то есть, а я недостоин. Если у меня появилась идея что-то хорошее сделать, значит, не твое дело обсуждать, значит, Господь тебе уже сказал это сделать, и делай. Ты недостоин, мало ли ты недостоин. Господу известно, ты достоин или ты недостоин. И ты это делаешь. с ножом в спине, неудобно, да, болит. И ты все равно это будешь делать с большим таким ножом в спине. И все это видят, что у тебя это, как у того апостола Павла, жало в плоть. И не просто жало в плоть, он публично. Человек, который там троих мертвых поднял из мертвых, просто оживил. У него был недостаток, который, он говорит, он сказал, не просто вот у меня какой-то физический недостаток, который Господь не собирается даже исправлять, не собирается, я к чему говорю. То есть это не мешает Господу служить, быть счастливым и так далее. Не мешает. А потом он сказал, слава Богу, потому что если бы не этот недостаток, если бы не это жало в плоти, я бы ничего это не выполнил. Не выполнил. Оно нам надо зачем-то. А мы ждем. Идея самосовершенствования. Вот я сделаю вот таким совершенством, вот таким вот Шварценеггером. Знаете, кто был совершенный? Совершенный был Люцифер. Совершенный. Все. Без сучка, без задоринки. Было это, описывается появление великих демонов Хираника, Шипу и Хираньякша. Их лица сверкали, глаза, сила, мощь. Под их поступью сотрясалась земля. Красавцы, демоны. Демоны. То есть совершенство неплохо, если совершенство неплохо. И Господь многое может исправить у тебя, то-то, то-то и то-то. Но может что-то не исправить, и что ты будешь делать. И вот это скрывается. Вот эта вещь скрывается. И когда мы изучаем биографию какого-то такого-то там, ну я скажу так, Владимир Ильич Ленин, да? Такой садху, Владимир Ильич Ленин, то что у него там в детстве было, вообще ничего. Он так, общество чистых тарелок, я помню, читал, такая вот, для детей. То есть политизация начинается с детства. Общество чистых тарелок, потом вот это, и вот такой вот вождь мирового пролетариата. Все, молись на него, если против коммунистического. Для чего это было сделано? Обожествление человека. Но я читаю про святых, про христианских святых, про нехристианских святых, про других. Они были обычные люди. И они из грязи были подняты в такие вещи. Знаете, есть мощь человека, мощь, реально есть мощь человека и мощь Бога. И мощь человека, ну я не знаю, слово удачное, неудачное, оно может просто так, знаете, воду в ступе месить, эту иллюзию, то есть сделать иллюзию для меня самого, может для окружающих, ну смотря что мне дорого, одним лишь бы у меня было хорошо, другим у меня пускай как будет, лишь бы люди хорошо обо мне думали, ну и по этому заказу будет совершаться. И эта мощь человека, она максимум может создать эту иллюзию и больше ничего. Но что реально она может сделать, эта мощь человека, это изгнать мощь Бога из моей жизни по этому поводу. Реально я не наемся этим. Вот это то, что она может сделать. И поэтому вот я упоминал уже этого апостола Павла, он сказал, хвалиться буду немощью своею. Мы читаем биографию какого-то депутата или что-то, и вот он был такой, и вот он теперь, и вот успех. Вот он мечтал с детства мальчиком сделать вот это, и вот теперь смотрите, успех. И опускается, делается такой монтаж, опускается, вырезается место, а это место обязательно у всех есть. Это место есть у самых таких замечательных святых, где они вообще никто. Где у них не просто жало в плоть, они утыканы. У них не получается. Где они на грани предательства. Где они боятся. Этот участок вырезан. И вот этот участок мучений, в принципе, он самый главный, потому что он очищает человека от понимания, что я не Бог. Ну, например, ну, возьмем глобальный пример. Вот в Ведах описано, Господь Брахма, перед тем, как творить эту вселенную, вот он очутился в темноте, ничего не видит, Бога не видит, ему сказали тапа, аскезу совершай, и вот он совершает аскезу, после этого он получает изнутри, из сердца инструкцию, как творить этот мир. Вопрос. Он же не был грешный. Первое живое существо Вселенной. Грешное. Он нагрешить не успел. За что ему эти аскезы? Как по-вашему, за что? А что, вот нельзя было ему сразу сказать, вот тебе инструкция, вперед. Он про Бога был в курсе. Самый умный считается во Вселенной. А потому что если сразу ему все это дать, он мог задрать нос и подумать, что он Бог. Когда у меня возникла идея, у меня было просто откровение, я видел будущее. Я, наверное, не знаю, потому что меня сочтут сумасшедшим. Я видел, вот как вот тут вы сидите, я видел, что будет дальше. И потом был ужас несколько лет, когда я пытался это сделать, вообще не для себя, мне этого не надо. Как меня там, я желудок свой выплевывал, что меня рвало. Я не был при этом духовным. Мне показали, ты этого сделать не можешь. Я был очищаем от каких-то грехов? Нет. Я был очищаем от сознания, что я Бог, и только Бог это может сделать. И когда я понял, что все, я тут вообще, оно и начало потихонечку это совершаться. Понимаете? Вот этот вот период у каждого человека будет. У абсолютно каждого. Потому что сознание, что я Бог, это то, что нас привело сюда, и это то, что от чего надо очищаться. Что вот это я сам. Сколько... И вот в этот период, как будто все грехи из меня вот так вот повылазят. С одной стороны, хорошая мотивация. Я пнусь туда, и вот эти вот грехи. И дьявол ловит, говорит, ты вот эти грехи сначала разберись с ними, а потом будешь идти туда. Нет, ты должен просто идти, невзирая на вот эти. Как тот апостол Павел, он, знаете, он не просто говорил, вот у меня тут жало в плоть. Он говорит, нет, это пристальное внимание ангела сатаны, который имеет меня каждый день круглосуточно, и я с этим сделать ничего не могу. Тоже мне пророк, да? И он об этом признавался. Очищение позором, и все будут видеть, да, ты вот не такой, а ты все-таки идешь, Мы ждем, когда нас признают, когда мы хорошие, тогда мы никогда мы не сдвинемся. Это нас припарковали, потому что реально мы можем все свои вот эти вот грехи, только когда мы... Точно, знаете, мы приходим в религию и говорим, Господь, вот у меня тут пакет, вот надо вот это, слезно молю, надо... Да, есть очень сложные вещи, легкие вещи Господь убирает, но некоторые вещи мы должны понимать, Он не будет убирать у нас. Потому что в этих вещах я зафиксировался как Господь. И есть очень много, я знаю, каких-то проповедников, которые говорят, но скрывают вот ту темную... Я, например, не боюсь своего прошлого, нет ничего стыдного. Наоборот, слава Божия, что меня выдернуло из такого вообще жутко. Если ты скрываешь свое прошлое, и ты сам вот так вот дошел, это означает, что меня немножечко Богом считали. Потому что, знаете, если ты понимаешь, что все не ты, каждый может быть очищен до такой степени, Ты должен пройти вот эту печь. Эту печь тебе устраивают самые близкие друзья, самые близкие родственники, самые такие духовные, сверхдуховные твои вот эти, которых ты в жизнь не подумаешь. И тебя бывает, что понимают все, кроме вот этих вот. Знаете почему? Потому что и я им ничего не могу объяснить, потому что печке объяснить ничего нельзя. Именно они тебя будут жарить. И пока они тебя не прожарят, они ничего не поймут. Вот почему нас не понимают иногда самые близкие. Самые близкие. И когда нам говорят, так что ж ты такой, посмотри, у тебя вот кто-то там рядом. Ничего страшного. Продолжаешь это делать. У каждого это было. У каждого это было. Высоцкий, все знают, да? Сколько народ правду писал. Но он наркоман. И скажите, наркотик его остановил, что он сказал, я сейчас это сначала это остановлюсь, а он не мог остановиться. А потом буду писать эти стишки. Нет. Он это делал. Вот. И все говорили, да, не святой, но смотри, как хорошо пишет. Смотри, как хорошо пишет и многим помогает. И те, которые соприкасались с ним, говорили, это не просто человек, это гигант. Он был маленького роста, он гигант, это душа. Душа. Какие толпы за ним ходили. И шо, что он наркоман, ничего. Но может быть, если бы нет наркотик, у него бы ничего не было. Это не давало ему заноситься. Не давало ему заноситься. Была такая Елена Петровна Блаватская, она вообще курила, курила. И она несколько раз была при смерти, потом приносила. То есть это на предназначение не влияет, оказывается. На нее не влияет. И она закрутила, замутила какую-то кашу, и получилось. Да. Не подумайте, что я призываю к этому делу. Нет. Я просто говорю, что это не мешает. Это не мешает. Вот Господь может, я знаю очень много таких рафинированных людей, у которых все хорошо. И они просто никто. Они никто. Они никто. Они не живут. Я знаю, вот тут иногда бывает это, Рома, может кто-то видел его, нет, он, знаете, немножко так слегка заикается. Он так говорит, он заводит толпу. Он так может рассказать, те, которые с хорошей дикцией и лексикой, ничего не могут так сделать, как он это сделал. Знаете почему? Потому что он от жизни никогда не бегал. От жизни не бегал. А жизнь, она, знаете, вот есть, что-то мне привиделось, вот моя мечта, это, Боже, даже откровение, я точно знаю, что я там буду. Я начинаю туда идти, а меня туда что-то не пускают. Я тогда расслабился и жду, когда этот вот срок сократится, и просто трачу время. Вот это ошибка. Это время должно быть... Мы ищем позиции, когда Господь нас поставит на ту позицию, мне надо только подрасти, потому что мал еще... И там, в той позиции, я всем расскажу, как надо жить. Или что-то расскажу, или просто совершу такое, чтобы на благо всем. Но надо понимать, что каждый из нас уже находится в позиции Божьей. Мы же ищем позицию людскую, когда люди нас назначат, люди нас признают. Рукоположат, инициируют, назначат на пост. Скажут, ну теперь можно. А до этого что? А до этого дело в том, что я нахожусь на той позиции, которой уже Господь назначен. И если я эту позицию проигнорирую, то до той позиции я просто не дойду. Я приехал когда в Запорожье, у меня была профессия машинист. Машинист тепловоза, серьезно, хорошо оплачиваемая профессия. Я пришел сюда, сказал, они сказали, да, но сейчас нам нужны путейцы. И меня вообще приняли, ну, неквалифицированным путейцем вообще, с нуля. Тебе назначили на это, ты должен быть стать самым лучшим. Стать самым лучшим. И я скоро стал самым лучшим, потом меня назначили дальше. И вообще, и машинистом я так и не стал. Я им был, а я так и не стал. И меня сейчас вот, придите на второе Запорожье, спросите мою фамилию, там скажут, о, помнят, помнят, легенда. Много приврали, конечно, но помнят. Вот. Ты должен быть самым лучшим. Быть самым лучшим — это означает быть с Богом вместе. И вот эта неинтересная рутина начинает превращаться в очень что-то интересное. Это то, что вот мы говорили до, как раскрывать тему. Та же самая траектория с Господом начинает светиться. И ты там проходишь что-то, ты там понимаешь, ты там проходишь жизненные ситуации, тебе в первую очередь нужные. Нужные. И потом, когда ты доходишь, то, что ты намечтал себе, тебе есть что сказать. А если ты так вот потихонечку-потихонечку и достигнул этого поста, проповедник ты, начальник ты, ну, художник ты, насколько тебе хватит? На пару месяцев, а потом тебе нечего будет сказать. Откуда тебе это брать? А вот из той печи, когда это было вообще не твое предназначение, а там, а знаете, в этой печи что делается? Не то, что не справляются мои грехи, нет. Там меня убеждают, что я не Бог. И все. Вот в этом отрезке мне говорят, ты не Бог. Больше оно не имеет никакого значения. И в этой печи, которые принимают участие самые замечательные, близкие, любимые люди, которые не щадят меня, я ничего не могу им объяснить, и никто им ничего не может объяснить. Я, откровение в том, что я не сгораю. Меня меньше не делается, Божьего во мне меньше не делается, сгорают мои привязанности. Привязанности. Которые мне когда-то надо будет покинуть, но если я привязан, меня с кровью, с мясом это будет отрывать, это будет очень больно. Я буду не отдавать, я посчитаю врагами. И если я с Богом совершаю вот эти вещи, которые вроде бы не похожи ни на какое там предназначение, призвание, а просто с Богом, да? Просто на 5 минут пораньше на работу приду, на 10 минут попозже. И это делаю. И там были эти шпалы, и я их подметал веником. Потому что щебенка лежит некрасиво. И все мои рабочие, потом я стал бригадиром, они тоже так делали, щебеночку равняли. Да какая разница, вот я говорю, некрасиво. Я им сказал, кто-то один рабочий сказал, да вот, ну пойдет, то есть по прочности пойдет. Я говорю, вот вся твоя жизнь будет такая, как вот твой участок. Он раз, быстренько там тух-тух-тух-тух-тух. Потому что красиво. Совершенно. Совершенно — это значит, ну, можно лучше, но уже некуда. Вот это совершенно. И, то есть изо всех сил. Это называется с Богом. Слово «совершенно» — это значит, это действие совершено. Когда я совершаю это с Богом, и потом меня с этого места, все думают, вот не прозевать бы звездного часа. Да не прозеваешь. Тебя возьмут за шиворот и переместят. И спрашивать не будут. Так и меня. И вот если ты там делал все совершенно, и когда тебя берут и перемещают, вообще без твоей воли, тебе новое место сильно нравится, и по тому месту ты не тоскуешь. Если ты делал несовершенно, это несовершенно, ты привязываешься, потому что ты без Бога ты это делаешь, там нужен, ну, там образуется твой какой-то ореол, что там давно уже стаж и все такое. Когда тебя отрывают, ты цепляешься за это, ты же себе там создал такое микрогосударство, где тебя там все уже уважают, и тебя нельзя оторвать. Ты начинаешь говорить, вот этот под меня, вот это, за что боролись? Если я делаю несовершенно, тяп-ляп на авось, а просто для себя, ну просто для себя, чтобы меня там уважали, что вот это моя так вот грядки посадил, теперь всю жизнь буду кормиться с них. А потом приходит жизнь и перемещает меня оттуда, и вот это с болью, с кровью, меня просто выгоняет оттуда. Та же самая траектория, в то же самое время меня перемещают. Но это больно. И на новом месте у меня нет энтузиазма. Я говорю, я полжизни отдал этому предприятию, и меня просто выгнали. И там реально будут находиться те нехорошие личности. Но если дело совершенно, и тебя вовремя просто пересаживают, ты счастлив. Я был счастлив, когда меня это пересадили. И там, там у меня все было. Меня знало 5000 человек. Любой металл, дерево, стекло, все что угодно, щебенку меня просто раз и в нем привезли. Меня просто там все знали. Я там достаточно долго был. И не просто был, я активно там был. Ничего не воровал, ничего. И меня перевели на совершенно все другое, не пожалел. Если говорить, куда ты что-то, это твое призвание. Итак, я был машинистом тепловоза, штукатуром, каменщиком. Молоко на жирность там это, знаете, крутил. И мне казалось, это было мое призвание. Просто оно было с Богом. С Богом. Мы ищем, а что ж такое в гороскопе посмотреть, где ж мое место? Твое место уже прорисовано, но будь ты с Богом. Когда ты встретишь, там, вы заметили, есть люди, которые, они как, ну, задним числом выясняется. Вот он пришел на фирму, и там начался рассвет, и потом он ушел, и там опять все упало. Есть такие люди, которые вот как везунчики, они идут и сливки как бы снимают. Но в Священном Писании написано, если этот человек с Богом на незначительную даже должность занимает, то все предприятие будет благословлено, потому что ну лишь бы ему тут было хорошо. Вот так вот. А мы ищем, так, этот банк рассыпется, не рассыпется, туда вложить, не вложить, туда вот это, будь ты с Богом. То есть, честно. И куда тебя всунут? Жизнь. Мы думаем, что мы сильно выбираем. Не. Хочется сказать не сильно, но правильно будет сказать, вообще не выбираем. Вообще не выбираем. Но иллюзия такая есть. Но если не особенно думать вот это вот, тебя так удачно переставляют. Я знаю один, вот мы говорили за это вот, кто-то, может, опоздал, за Дейл Говинду говорили, что у него лекции такие, да. Я когда как не прихожу в храм, он там, знаете, унитазы чистит. Много лет. Если у меня жизнь стоит чистить унитазы, значит, я их должен так чистить, чтобы там все не блестели. Ну, отлично. Это, знаете, вот опять же, день сурка, да? Меня перемещают тогда на новую позицию, когда я там сдал экзамен, когда я сделал на отлично, тогда и перемещают. А если я там не сдал экзамен, а подошло время, ну двоечник мне говорит, а ладно, ну сколько можно в одном классе? И меня пинком катапультирует в следующую позицию, а я же двоечник. Хорошо я буду учиться в том классе? Нет. Знаете, что происходит? Человек такой съеживается, такой насупленный, обиженный насквозь, и всем потом рассказывает, как плохо с ним поступили. Вот оттуда его выгнали. И больше у него нет ни энтузиазма, ничего. И всю оставшуюся жизнь он в депрессии такой, знаете, в депрессии. Я ж туда вложил. Вот и плохо, что ты вложил. Ты вложил, чтобы потом иметь. А это на уничтожение уже направлено. Ты вложил, чтобы там стать царьком, богом, а боливар двоих не выдерживает. Вот. И тебя там обезглавили, вот. И слава Богу, обезглавили. А ты все тоскуешь по короне. Еще зачитаю, что ну, нельзя быть богом. То есть это курсы самосовершенствования, само-само-само-само, да, есть. И таких историй из Писаний, видимо-невидимо. Вот мне нравится с ведических писаний, там истории такие, знаете, они немножко рафинированные. Там, если садху, так он садху. Вот такой вот он там в Сати-юге, там жили по столько лет, и они все такие. Ну, например, Махабхарату, вот если кто читал, там было пятеро пандавов, и вот их изгнали. Вот их и знали. Их предназначение было быть царями. И они были уже замечательные цари. А их изгнали. И они ж не сидели обиженные в пещере. И причем там не просто их изгнали, а их изгнали с тем, чтобы там Дурьотхана, этот, который, ну так получилось, что он их изгнал, и он там их выслеживал, если, чтобы их найти и прибить. Потому что, когда срок заключения кончается, они должны быть... На них надо будет корону одевать, а это не входило в его планы. И вот они не просто там прятались и грустно в депрессии ждали, когда же кончится срок заключения, они активно действовали. И этот Дурьотхана только знал, то раз что-то там необычно случается, о, там были пандавы, там какого-то демона прибили, там что-то там помогли, там помогли. И когда прошел срок заключения, весь народ был за них. И знаете, они были неправильные. Дурьотхана все соблюдал, как-то, да. А они не все соблюдали. Там был один, например, Фима, такой тяжеловес, самый сильный среди них. Он не мог поститься. Учитывая, что это было 5000 лет назад, люди были не такие религиозные, как сейчас. Они были религиозные. И что такое, если человек не мог поститься? Это вообще грешник, вообще, ну. А он настолько был, ну, прожорливый, то есть аппетит у него, что как пост для него, это же, ну, жутко вообще. Он не постился. И именно ему Господь доверил сражаться с главным героем той стороны, Дурьотханой. И он его там оформил. Именно вот этого. А это тоже жало в плоть. Если я сейчас начну анализ этих пандавов, у них столько неправильностей. Кстати, в ад и пошли. Вот. Но когда ты с Богом, ты все равно на какой работе находиться, в раю или в аду. Все равно. Даже в аду. Не проблема. Это все смягчает. Поэтому вот когда я сменил много профессий и каждую, с каждой со слезами на глазах думал, ну вот теперь придется... вот этим заниматься, а вот это мое любимое, наверное, вот Богом данное. Вот все, что у тебя перед глазами, оно Богом данное. Все Богом данное, только ты это не понимаешь. И все приносит такую же радость. Да. Вот. И эти правильные, или, например, знаете, какую бы еще такую, ну, пару такую. Вот царь Ирод был, он правильный был царь. И даже избиение младенцев, что ему там вменили, это было с точки зрения государства правильно. Где-то какая-то зараза, надо же ее профилактически истребить. Он был нормальный царь. И был неправильный Иисус. Там суббота, помните, да? Субботу там нельзя было, а он это. И очень много он там понарушал. И там это, за ним табун был этих всяких книжников и фарисеев, которые смотрели и записывали его это... неправильности. Но они известны только благодаря этому неправильному Иисусу, который был с Богом. Он говорит, я ничего не делаю, не видя Отца Творящего. И Санжая там этому Дритараштра, который волновался, как же это сейчас, что ж там, исход какой битвы будет. Он сказал это отец Дурьотхана, он сказал, твои сыновья будут известны только благодаря тому, что они соприкоснулись с этими пандавами, с этими неправильными пандавами. Вот эти правильные, они хотят, вот мы, когда правильные, мы хотим быть богами. И этой правильностью хотим доказать. Ты видишь, вот я же правильный, Бог же такой. А вот эти неправильные, они делают то, что... Бог говорит, и все. И они не считают... Сила на том лежит, кто не считает себя Богом. Сила на том, кто не считает себя Богом. И где бы ты ни находился, это значит, Господь туда в рабстве, пускай в рабстве, есть такой интересный герой, который, как его, Иосиф. Помните Иосиф? Библейский есть Иосиф такой. У него тоже было такое видение, знамение, что вот он, ему там все отец с матерью поклонятся и так далее. Сны он ловко там разгадывал. Вот. Ну, очень правильный был человек, Бога сильно любил, молился, не грешил, не грешил. А его в яму, потом в рабство. Но что характерно, куда бы его ни кинули, он все делал на отлично. Все делал на отлично, и там написано, вот просто посмотрите его историю, интересно, это лучше любого детектива, написано, и Бог был с ним. Его кинули, вот там был Потифар такой, Потифар, начальник этих секьюриков фараона. Вот. И у него было хозяйство там много. И он посмотрел, этот Иосиф все делает замечательно. Кончилось тем, что этот Потифар отдал ему все вообще, вот все хозяйство. То есть он приходил, ноги на диван закидывал и ничего не делал, Потифар. И этот Иосиф все делал. И как только, смотрите, как только он сдал экзамен на отличное, там знаете, что с ним случилось? К нему подошла жена этого. Спасибо. К нему подошла эта жена Потифара и сказала, пойдем поспим там со мной. И там было описано, что он красив лицом, фигурой и все такое, ну как такого мужика пропустить? И знаете, без всяких этих, пойдем, как вещь, он же раб, он также оставался рабом. И он сказал, нет, как я Богу в глаза буду смотреть? Мне дали все это, но тебя нет. И кто бы знал, никто ничего не знал, да? Вы скажите, он не согрешил ничего, ничего, но в результате того, что он отказал ей, он попадает в тюрьму. Вот у нас иногда случается такое, что в мозги не влазит просто. Я все правильно делаю. Вот все правильно делаю. Господь, а это за что? И нас хлоп и сажают во что-то. А он просто сдал экзамен. Он просто сдал. Когда ты сдаешь экзамен, тебя перемещают. Он там все сделал на отлично, будучи рабом. Будучи рабом. В моей жизни было примерно так. Когда у меня было все отлично, все настроено, признали, появляется начальник, религиозный начальник, и говорит, я тебя утвержду, буду, ну, зафиксирую в этом статусе, но ты должен вот тех двух проповедников, чтобы они до Запорожья просто не доходили никогда. То есть он даже меня не спрашивает, он как, я почувствовал себя вещью. Но я ему говорю, знаешь, я привык и уже давно ощущать себя живым. И вот этого не будет. И знаете, что сразу началось? Сразу начались репрессии. То есть после, и меня стали перед... А что он практически пообещал, этот человек? Ты станешь... То есть вот система, ты будешь... Совесть твою я забираю, но ты будешь в этом маленьком регионе немножко Богом. Видите, на что покупается? Ты немножко будешь Богом. Я говорю, ну нет, как-то нет. И началась война, Вот. То есть начались репрессии, И этот самый, этот Иосиф, он попадает в тюрьму. И вот смотрите, за что? За правду? Нет, нет. Ни начальник не виноват, ни кто-то виноват. Это все делается для тебя лично, чтобы в тебе остатки Бога уничтожить. Когда этот Иосиф, помните, он, как он вышел, был там, достиг тоже положения, его назначили там старшим. Потом там был виночерпий, хлебодар, по-моему, да. И он сказал, виночерпий там останется. У них какой-то там экзотический сон приснился, и он объяснил, что тебя выпустят, а тебе там голову снесут. Вот. И сказал, вот внимание, ты ж вот выйдешь, ты ж скажи. Я просто не помню. Он сказал, вот я был из той земли и никогда не согрешил, и меня здесь по навету взяли, и здесь вообще очень чист, как слеза. Ну расскажи там людям, что я тут зря сижу, что я вообще ни в чем не виноват. И там было написано, и виночерпий вышел и забыл за него. Бхагавад-гите пишется, что там Кришна говорит, я память, знание и забвение. Господь раз и выключил у него мозги. И наказал этого Иосифа, наказал. За что? За то, что он понадеялся на человека. Понадеялся на человека. Мы надеемся на должность, на свое там правильное тело, на исполнение законов. Надеемся. Знаете, никому это не помогало. Сейчас я вот просто это уже говорил. Сейчас везде, в маршрутках, везде там иконки висят. Люди наконец начинают понимать, на что надо надеяться. Кстати, этого Иосифа освободили не потому, что он срок отсидел, не потому, что не вспомнили, а потому, что в нем возникла потребность. Когда надо тебя... Он 2 года, вы понимаете, в тюрьме что такое 2 года отсидеть? А там тюрьмы не с кабельным телевидением были, там по колено испражнения текли вот городские. Они там в этом находились. Там, серьезно, 2 года в тюрьме. 2 года наказания. И когда про него забыли, и он сам про себя забыл, он понял, что это, и тогда там фараону приснился сон, тогда ему это, Господь говорит, ну что, покажем тебе кино, пора его выдергивать. Помните? Когда ты понимаешь, что ты ничего, вот правильное дело, альтруистическое, не для себя, всем это надо, и душа горит, но ты хочешь это сделать сам, своими руками, и когда ты понимаешь, что от тебя вообще ничего не зависит, когда ты это понимаешь, тогда события и начинают разворачиваться. Ты не Бог. Сколько людей, я им говорил, обычную эту вещь, что просто пойми, что ты не Бог, и у тебя все будет хорошо, что ты не Бог. Муж регулярно пьет, не работает, ничего не делает, хамит, она его пилит. Он сделал, она его распилила. Я говорю, перестань пилить, потому что ты ему сразу делаешь наказание. Пусть наказание ему сделает Господь, совесть. Просто отверни носик в сторону и грустно так смотри. И делай кого-то ничего, не наказывай его. Тогда его накажет совесть изнутри. Это Господь, у него сил больше. Мужик, он сразу начинает беспокоиться, что ж такое. То есть, молчание женщин для него, знаете, все. Когда это можно пережить, и он так, амнистия, я наказан. Можно опять хамить. То есть он чистый, он вышел на свободу с чистой совестью. То есть он отработал. Я говорю, пусть Господь его накажет. Господь имеет силу. Ты не можешь заменить. Женщина заменяла. Все, этот мужик исправился. Ребенок ни в какие ворота. То есть ничего не могу сделать. Я говорю, он не твой ребенок. Он ребенок Бога. Отдай его Богу. Ты получишь инструкцию сюда, как с ним разговаривать. И он исправится. А так ты украл его у Бога. Понимаешь, Богу все, ребенок исправляется. И так далее. Понимаешь? То есть... Вот та история, которая вот в Запорожье там взрыв был, помните, да? Женщина там 1,5 года и ничего. Я говорю, ну и чего? Ты это на колени и молись, Господи, забери, извини, что я у тебя вот это вот не в свои сани полезла. И ситуация сразу же на следующее утро. И в принципе, ну, я просто отказываюсь, что я не Бог. И ситуация меняется. И вот это темное время, знаете, можно много чего вымолить, можно много чего исправить в жизни. Но вот не понимая причины. Но вот эту причину я должен понять. Я должен понять, осознать. Пока я это не пойму, она не попустит. Это самая серьезная вещь. Самая серьезная, что я не Бог. Если я не Бог, тогда Господь приходит в мою жизнь. Еще раз зачитаю. Хотел прочитать всю книжку, на первой странице забуксовали. Итак, имперсонализм называется. Имперсонализм — это безбожие по-другому. Это очень опасная философия, потому что она выдвигает ту абсурдную идею, что все мы Бог. То есть есть официально религиозные концепции, которые говорят: ты Бог, я Бог, он Бог. Но есть неофициальные, и оно гораздо опаснее, потому что там, где официально, там разработаны какие-то схемы, что надо сострадание и так далее. А мы, а все остальные считают себя Богом так стихийно и без всяких правил. Вот. Потому что выдвигает абсурдную идею, что все мы Бог. В настоящее время преподают в школах, университетах, колледжах по всему миру. Некоторые из его приверженцев учат этому более хитро и не высказывают прямо о том, что нужно стать Богом. Наоборот, они всячески скрывают это. Например, под маской самосовершенствования, семинаров о том, как добиться успеха, христианство и движений, которые ставят своей целью развитие скрытых возможностей человека. Тем не менее, люди поддаются глупости этой идеи. То здесь говорится, даже в религиозных институтах процветает имперсонализм, когда человеку говорят: ты должен добиться очищения такой-то степени, очищения, потом ты можешь служить Господу. То есть ты должен стать немножко. Не говорится прямо, но смысл вот такой. Итак, очищение состоит в том, что я понимаю, что я не Бог. Я не Бог. Это ни в коем случае не должно у людей опускать руки, раз все, все по воле Господа. Нет. Если понимаю, что я не Бог, а Бог есть, и более того, я уже имею место, на которое Бог меня назначил, я тут должен сдать экзамены, и я знаю, что мне нужно, что мне надо делать. И я вот верую в него, но у меня дел никаких нету, это значит, ничего у меня и нету. Потому что если я должен перестать бояться, он мне скажет что-то. Знаете, что такое один Бог? Это вот когда-то Шрила Нираджан с вами, и там был задан вопрос ему, вот, вот муравейник, да? Видели муравейник такой, такой конус какой-то? И вот там их много. И каждый муравей — это душа. И он сказал: вот каждый муравей — это душа, а муравейник — это тоже душа. И тело этого муравейника состоит из тела вот этих муравьев. К чему это я говорю? Что вот мое тело. Вот мое тело, и на вот это все тело есть одна душа. Это я. Это я. Но почему-то некоторые вещи у меня выходят из-под контроля, бывает, да? Любая клеточка в любой момент станет онкологической, и я ничего не сделаю. Потому что каждая клетка — это тоже живое существо. Оно имеет орбиту своей жизни. И оно как-то там мыслит, даже мыслит. И Господь может каждой клетке конкретно, локально, взять и приказать что-то. Он говорит: вот эта вот совокупность, вот этот вот муравейник, то есть я состою из многих-многих чего-то, да? Ну просто вот мне доверена такая, ух ты, такая форма, оно состоит из многих-многих. Тут много есть всяких. Поэтому вот у йогов есть упражнение: можно поговорить со своей почкой, можно поговорить со своей печенью, и это как-то проходит, и они выздоравливают. Можно поговорить, обратиться, что ну сколько можно уже там, давай выздоравливать. Вот. То есть если Господь смотрит, и вот это тело куда-то загуляло не туда, он обращается к конкретному органу, конкретному клеточке и говорит: а ну-ка сделай вот это вот. И оно что-то делает, и я ничего с этим не могу сделать. Эта клеточка такой, знаете, революционер, который пошел против системы, потому что система пошла не туда, и он корректирует всю систему. Корректирует всю систему. Потому что система пошла не туда, куда Бог ее направил. Таким образом. Отдельный человек может так в организации поступать, и ты ничего с ним не сделаешь, как вот с той клеточкой. Только если он не просто ему что-то там в голову, а если вот Господь ему сказал. Господь ему сказал, он не может этого просто не делать. Он не может этого не делать. И таким образом корректируется мой организм, тело, сообщество каких-то людей, государство, вся планета. И дальше, и дальше, и дальше, и вся Вселенная. Корректируется таким образом. Потому что есть план Божий, он не может быть нарушен. Когда мы приходим и в религию, и у нас это, ну, такое мнение, что вот мы сейчас расскажем свои планы, но на самом деле, если мы действительно близко подходим к Богу, знаете, что случается? Он мне дает свой план. Он говорит, у тебя какие планы? Ну-ка почитаем. Ага, у тебя планы вторую машину заиметь, да? А у меня планы, вот там вот тысячи людей спиваются. Как по-твоему, у кого план серьезный? Это подается так, что человек понимает и принимает Божий план, а Господь его план выполняет. В принципе, выполнить свои планы, ну, то есть, они даже навязаны, это не наши планы. Мы думаем, просто нам что-то не хватает. Почему нам не хватает? Потому что у него есть, а у меня нет. Да у меня, может, жизни этого не будет. Оно мне не надо. Потому что если я ознакомлюсь, на меня уже есть Божий план, и это для этого плана будет лишнее и мешать. А я говорю, ну мне не хватает. Почему я думаю, что мне что-то не хватает? Я не знаком с тем планом. Если я познакомлюсь с тем планом, думаю, как хорошо, что того нету. А вот это вот лишнее у меня тут как раз вот есть. Оно мне мешалось. Зачем оно мне надо? Оно мне мешалось. А когда я знакомлюсь с Божьим планом, я говорю, смотри, как он это все, как вот это как здорово, полный комплект. Полное счастье. Наши все планы, вот эти правильные, с ним интересно, потому что мы до конца не знаем, мы не знаем, что за следующим углом будет. Мы просто делаем, это просто великое приключение. А обычно люди там на квартал вперед. Такой безбожный план. Безбожный, потому что это подозрительно, когда я все знаю наперед. Безбожный план, который, чтобы человек и результат. Результат, конечно, мне. Я же план составлял. Я Бог. Да. Это вот путь на гильотину. Будут убирать, будут очищать. От этого. Не потому, что мой план неправильный. Не потому, что я думаю не так, а потому, что я думаю, что это от меня зависит. Такая мелочь. Такая мелочь. Вот эти вот... Да. Пора заканчивать. Звонок. Да.
А вопрос можно?
Да.
А как же люблю даже Язовой?
Что-что?
На Бога надеюсь, я люблю даже Язовой. А сам не плашай, да.
А знаете, процесс оживления постепенно происходит. Там, где я на Бога надеюсь, я верблюда не привязываю. А там, где надеюсь еще на себя, я должен его привязывать. Я не могу решить, а процесс перекладывание ответственности самого себя, Бога, вот я Бог, я сам, я вот эта ответственность, на Бога настоящего происходит практически, он не происходит теоретически. Это нельзя просто понять. Да, такие вот, человек послушал каких-то там мудрецов и сразу стал таким великим просветленным. А вы посмотрите, что этот человек потом начал делать. И он тоже попадал в ситуации интересные. И там ему практически объяснили, как это так. Это практическое знание, которое в результате собственного опыта происходит. Да, теоретически я что-то знаю, но все равно это будет неожиданно, и все, я это думаю, ох, это что, тоже, то, ну, Бог тоже что ли контролирует? Да, оказывается, тоже контролирует. Одно время я дошел до ситуации, у меня был велосипед такой, ну такой полуспортивный, и мне было стыдно. Я приезжал в магазин за хлебом, мне было стыдно, когда я говорил, присмотрите за велосипедом. Я думал, это ж я оскорбляю Бога. Я просто бросал его вот так вот. Шел в магазин, толкался там, приходил, он все было на месте. А мне говорили, бабушка, которая семечками торгует, как ты бросил, вот я теперь смотрю за ним вот изо всех сил. Или там это, то есть Господь, больше всего меня рассмешил случай, когда какой-то, знаете, был период, когда хлеб вдруг вздорожал. Он что-то стал со скольки-то копеек сразу 2 гривны стоит или 2 рубля, я не помню. И такие очереди, там какие-то перебои. И очередь, вот был хлебный магазин, горячий хлеб там. И в магазине очередь, и еще где-то метров так на 100. Ну там несколько продавщиц, очень быстро, очередь просто шла. И какая-то бабка с кравчучкой, такая военная, у меня удостоверение. И нагло бросает кравчучку, и вся очередь говорит, бабка, кравчучку уведут. Она говорит, вы, мелки, не верите в Бога, если Бог не захочет, никто ее не уведет. И нырнула, и вся очередь наблюдает за кравчучкой. Да, вот. То есть если это абсолютно, Господь Он абсолютен, если ты в Него действительно, ты просто не... Ну, надо перерыв делать.